Говорит Владимир Марцинковский, гора Кармил в Галилее. Духовное пробуждение в свете притчи Христа о блудном сыне. Прочитаем эту притчу из 15 главы Евангелия от Луки. Еще сказал Иисус, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующий мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Блудный сын, оставив отца, ушел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Такова жизнь человека без Бога. Это не жизнь в истинном смысле этого слова, а только существование, постепенно переходящий в жалкое рабское прозябание под властью того или иного греха. В Боге наша родная стихия, наша первозданная природа, ибо Он, источник любви, мудрости и силы, сотворил человека по своему образу и подобию. Вне Бога мы становимся скитальцами, беспочвенными и безродными, былинкой перекати поле, по выражению Достоевского. Не об этой или своей неудовлетворенности говорил Лев Толстой. «Я жив, но не живу. Друг мой усталый, может быть, юный, измученный в поисках подлинной, хорошей жизни. Не говорит ли эта притча Христа о твоем печальном опыте? Если ты испытываешь в душе одиночество, духовное сиротство, если ты замечаешь, как постепенно уходит твоя жизненная сила, способность честно трудиться, любить ближнего, прощать, вдохновляться высокими идеалами, возвышенными стремлениями, побеждать зло и творить добро, то не значит ли это, что ты оторван от корня, от источника жизненной энергии, силы и бодрости? Некоторые так равнодушны к своей духовной жизни, что не чувствуют нежных упреков своей совести и здравого смысла. И лишь под бременем тяжких испытаний они пробуждаются от своего гибельного сна. Да будет благословенно такое следствие горького опыта и разочарований. Мы читаем в Библии, в книге многострадального Иова. Человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. Псалмопевец подтверждает эту истину словами искреннего благодарения Богу. «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Эти великие предупреждения Слова Божия относятся не только к тем людям, которые сознательно уходят от Бога или отрицают Его существование, но и к тем, которые верят в Бога, но охладели духовно и начинают жить так, как будто Бога нет. И вообще, не все верующие в Бога имеют в себе самого Бога и в Нем новую жизнь, одухотворенную, рожденную свыше от Духа Святого. Ведь в Слове Божьем написано, и бесы веруют, что Бог един, и трепещут, но вера без дел мертва. В ней нет действий, послушания, доверия и верности по отношению к Богу. Теперь вдумаемся во внутреннее состояние блудного сына после того, как он, оставив своего отца, расточил свое имение, живя распутно. Он верил в Бога Всевышнего, в небо, как он сам выражается в притче. Но теперь в своей греховной жизни он оставляет эту веру, нарушает ее нравственные требования, в силу которых человек должен благоговейно относиться к тому, кто выше его, то есть к Богу, быть сострадательным к тому, кто равен ему, то есть к ближнему, и властвовать над тем, что ниже его, над своей плотью с ее страстями и похотями. Благоговение, сострадание и самообладание – такова сущность нашего нравственного поведения, угодного Богу, вытекающая из живой веры в живого Бога. Без этого наша вера в Бога бесплодна, мертва. Она близка к безверию, к безбожию. Какое жалкое состояние переживает блудный сын, сознавая свое одиночество, нищету, угрызение совести. Его тело расслаблено греховной жизнью, его душа подавлена унынием, его совесть осквернена грехами распутной жизни, он пал духом. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста, как говорит Пушкин. Блудный сын видит себя на краю, над зияющей бездной окончательной гибели. Он ищет выхода, избавления, и вот он вспоминает дом отца. Так начинается его духовное пробуждение, жажда возвращения к своей подлинной природе, достойной человека. Вникнем в это возвращение, как его описывает Христос. Перед нами естественное, здравое переживание человека, вполне соответствующее истинной природе нашей души. Оно отвечает воле создавшего в нас Творца, который производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Бог своей всемогущей благодатью побуждает блудного сына вернуться в дом отца. И вот как Христос говорит в своей притче о духовном пробуждении. «Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Прийти в себя – в этом состоит начало возвращения человека к Богу. Так говорит Христос. И отсюда видно, что религия Евангелия Христова не есть опиум для народа, одурманивающий его разум и совесть, как сказал бы тот, кто не читал и не переживал Евангелия, зовущего к пробуждению, к возрождению, кто знает лишь внешние мертвые обряды веры. Духовная жизнь начинается с внутреннего отрезвления, с возвращения к здравому смыслу, с ощущения неутолимой жажды добра, в то время как греховная, плотская жизнь, не жизнь, а пресмыкание, ищет опиума, алкоголя, табачного яда, никотина и других средств, усыпляющих совесть. И опыт показывает, что Евангелие Христа освобождает человека от опиума и других одуряющих средств. И именно придя в себя, мы вспоминаем о нашем высоком происхождении, о Боге, сотворившем первого человека, вдунувшем в его лицо дыхание жизни. Идти против Бога по существу значит идти против своего естества. И в результате впасть в противоестественное состояние нездорового сомнения и отрицания. Обращаясь к Богу, псалмопевец Давид восклицает: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». В Евангелии мы находим Христа, Божественного Спасителя, Бога-человека, Бога, ставшего человеком, совершенным человеком, непостижимого Бога, переведенного на человеческий язык, подобного нам во всем, кроме греха. И потому, находя Христа, мы поистине находим самих себя, свою подлинную сущность, о которой немолчно напоминает нам искра Божия, таящаяся в глубине нашего сердца. Библия, Слово Божие, которое изрекали святые Божьи люди, движимые Духом Святым, дает нам откровение истины обо всем, что нам нужно знать. Сообщает о создании человека самим Богом для славы Творца и для блага Его творения. Об этом славном происхождении человека и его великом назначении нужно помнить нам в наше время, век неосновательных материалистических теорий и предположений, унижающих достоинство человека и его высшее происхождение от творящей всемогущей святой силы Божьей. О великом назначении людей гласит наше русское слово «человек», говорящее о каждом из нас как о существе, имеющем чело, обращенное к вечности. Вспоминаю одно народное собрание, бывшее в дни революции в городе Самары на берегу Волги. На площади у памятника императора Александра II стоял человек. Он говорил к толпе с любовью, сильно, горячо, вдохновенно, стараясь вызвать в сердце слушателей благородные порывы. В эти страшные дни братоубийственных столкновений он напоминал о достоинстве человека. «Вспомни, друг, — взывал он, — что ты человек, существо, имеющее чело вечности. Челушка у тебя вечное, оно зовет тебя к делам человечности». Его теплые, нежные слова в те суровые дни великого переворота падали, как успокаивающий елей, на взбаламученное российское море. Человек потерял свое великое первозданное достоинство. Там, в устроенном Богом райском саду, он впал в грех непослушания Творцу, стал грешным, бессмертным, утратил благородное чело вечности. Он был изгнан из рая. Врата прекрасного места обитания затворились за ним. Потерян был рай. Путь в него заградили херувимы, небесные стражи, и меч огненный стал охранять путь к древу жизни. Христос, Божественный Спаситель, пришел в этот погибающий мир, в нашу долину печали и слез, чтобы вернуть нам потерянный рай. Для этого Он, Искупитель мира, страдал и умер на кресте Голгофы, как написано в Евангелии. Вот Он висит, распятый посреди двух разбойников, сораспятых с Ним. Он, праведник, был причтен к злодеям. Так написал о Нем пророк Исаия, живший за 700 лет до Рождества Христова. Мессия, Христос, был причтен к злодеям, для того, чтобы мы, злодеи, по своей испорченной природе, могли быть помилованными, причтенными к праведным. Когда Христос умирал, завеса в святом храме Иерусалимском, заграждавшая доступ в святое святых, раздралась надвое, сверху до низу. Изображенные на этой завесе херувимы, небесные стражи утраченного рая, отступили. И пламя меча, охранявшего путь к древу жизни в раю, погасло в пречистой крови Христа, умиравшего за наши грехи. Оба разбойника вместе с другими хулили Христа. Позже один из них, разбойник благоразумный, опомнился. Он почувствовал необычайную благость Спасителя, возлюбившего нас до смерти крестной. Он ощутил его святость, милосердие, когда слышал его потрясающую молитву за своих распинателей, за тех, кто глумился над ним. Христос, невинный страдалец за грехи всего мира, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Разбойник, осужденный на смерть за свои злодеяния, раскаялся в порыве умиления и искренней веры и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Разбойник пришел в себя. Он вспомнил свое загубленное в грехах человеческое достоинство, и он услышал из уст самого Христа благую весть о спасении. «Ныне же будешь со мною в раю! Какое блаженство! Быть со Христом, другом мытарей и грешников, в раю, некогда потерянном, теперь возвращенном крестными муками Спасителя!» Быть перед Богом не как злодей подсудимый, а как человек прощенный, искупленный пречистою кровью Искупителя для новой, радостной, вечной жизни. Вспоминаю, как я лично пришел в себя в дни моей юности, в мои студенческие годы в Петербурге, как я пережил мое духовное пробуждение. И произошло это под влиянием этой же притчи Христа о блудном сыне. Внутренно я был недоволен собой, своей раздвоенностью. С одной стороны, я жажду знать истину, поступать справедливо в согласии с совестью. С другой стороны, меня угнетает печальное сознание моей греховности. И в это время моих нравственных исканий я был приглашен одним добрым товарищем по гимназии посетить кружок христианской студенческой молодежи в Петербурге. Прихожу в назначенное время. В небольшой комнатке около 30 юношей сидели вокруг человека, который после краткой молитвы стал читать эту притчу о блудном сыне. Читал проникновенно, задушевно священный текст, известный мне с детства. Я живо вспоминаю этот радостный час и уверен, что вовеки его не забуду. Я впервые внутренно всем сердцем ощутил глубокий жизненный смысл этой притчи, увидел свое настоящее состояние. А самое главное и радостное было то, что я впервые услышал тихий благостный зов. Не сухой холодный упрек или строгое нравоучение «ты должен», а ободряющий, благодатный призыв Спасителя «ты можешь». Христос ведь пришел в этот мир, чтобы взыскать и спасти погибшие. И тогда я пришел в себя. Как тот блудный сын, в душу пролилась надежда из уст Спасителя. Уныние сменилось бодростью, верой, уверенностью, но не в себе, а в нем, полном благодати и истины. Он солнце правды и в лучах его исцеление. Сердце сокрушенное взыграло, словно пробудилось от тяжкого сна. Проснулась юношеская жажда жизни, желание рынуться к этим лучам, отбросив жалкие сомнения и уныние, опустошающие душу. Как я скитаюсь здесь, вне родного дома, как нищий, ища жалких рожков, блуждаю на бездорожье в поисках пути. А Христос зовет меня в дом Отчий, высокий светлый зал радости. Его сияющие чертоги открыты день и ночь, а я тут на чужбине медлю, зябну у порога, изнываю в одиночестве. На лице человека, читавшего нам Евангелие, я видел свет, который, казалось, падал на него со страниц вечной книги. Отблеск этого света отражался и на лицах слушающих его молодых людей. Было светло, тепло и уютно. Неужели я опять вернусь в свою холодную, жуткую тьму, в своей бедной студенческой коморке и буду лишь с тоской в сердце вздыхать? О далеких звездах, бесстрастно мерцающих, там, в недоступной для меня небесной высоте. И тогда же я внутренно решил держаться этого света, засиявшего для меня в тот вечер, и продолжать участвовать в том светлом общении вокруг Христа для слушания Его благодатного слова, пока не восприму его всецело, всей душой. С благодарностью и радостью я возвращался в свою убогую студенческую комнатку, радуясь новому простору, открывшемуся мне в тот вечер. О, благодарим Тебя, Боже, что не Ты скрываешь себя от нас, но мы скрываем себя от Тебя. Так молился один человек веры. Не мы ищем Бога, но Он ищет нас так же, как и на это собрание студентов. Я не пошел сам, но был дружески приглашен на него своим товарищем. Не овца заблудившаяся ищет своего пастуха, но он ищет ее в пустыне, пока не найдет ее и не отнесет ее на своих плечах домой, как говорит Христос. И не об этой ли благодати предваряющей пророчествовал псалмопевец Давид, когда взывал к Богу: «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. Обрати нас к тебе, Господи, и мы обратимся», взывает пророк в книге, называемой «Плач Иеремии». Блудный сын на чужбине вдали от родного дома вспоминает с горечью сердце, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И после того, как в его душе произошла оценка своего печального положения, он не предается бесконечным рассуждениям, сомнениям, но принимает здравое и добросовестное решение: «Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Блудный сын слагает в своем сердце искреннюю молитву покаяния, которую мы могли бы назвать малой молитвой Господней, внушаемой нам Христом в этой притче. Ибо есть другая великая молитва Господня: «Отче наш, сущий на небесах», дарованная Христом Его ученикам и всем верующим в Него. О, сколько людей произносят ежедневно эту молитву, взывая к Богу как к Отцу, еще не ставшие Его детьми, не пережившими своего сыновства у Бога по благодати Христа, не испытав своего духовного возрождения. Об этом рождении свыше так ясно говорит апостол Иоанн в своем Евангелии словами: «А тем, которые приняли Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими, которые от Бога родились». И потому, прежде чем нам сознательно взывать к Богу, как к нашему Небесному Отцу, мы, собственно, должны бы обратиться к Нему с малой молитвой Господней, молитвой покаяния, подобной той мольбе, которую сложил в сердце своем евангельский блудный сын, когда он возвращался к своему земному отцу. Живой вере должно предшествовать искреннее покаяние. Об этом Христос говорил в Галилее: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». К этому он призывает и сегодня каждого человека. Вдумаемся глубоко в исповедание блудного сына: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Каждое слово здесь выражает качество истинного покаяния. «Я согрешил». Именно «я», не родители мои согрешили, не среда заела, как любят говорить в произведениях Чехова провинциальные герои. Не обстоятельства виноваты, а я сам лично, сознательно впал в грех. Блудный сын согрешил в том, что самовольно ушел от отца, в легкомысленной самоуверенности. Он впал в три основные греха человека – гордости, себялюбия или эгоизма, похоти, плоти. Тот же писатель Чехов говорит, что наша интеллигенция боится слова «грех». Образованный человек нашего времени любит мягко выражаться о зле, о своих злодеяниях. Он говорит: «Я впал в ошибку, допустил слабость». Но он стыдится смиренно и мужественно признать свой грех. Ибо слабости и ошибки можно иногда и оправдать, но грех является сознательным нарушением святой воли Бога. Всякий мой грех требует не объяснений и самооправданий, а искреннего покаяния. Он может быть устранен прощением свыше по милости Божией. Это прощение Христос обрел для нас своей искупительной смертью на Голгофе за наши грехи. Заметим, что всякий грех оскорбляет Бога и человека, небо и людей, Творца и Его творение. Он требует примирения с Богом и с теми, кого мы обидели. Блудный сын смиренно сознает: «Я согрешил против неба и пред тобою». Признак настоящего покаяния – это прежде всего смирение, глубокое сознание своей вины и ее открытое признание, побеждающее ложный стыд и нашу склонность к самооправданию. «Признай только вину твою», – говорит Бог устами пророка Иеремии к Израилю. Он призывает нас победить свою гордость. Написано в Новом Завете: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Покаяться в русском просторечии — похаять себя, значит похулить себя, подвергнуть себя порицанию. Соответственное слово, стоящее в греческом подлиннике Евангелия, означает переменить образ мыслей. Дальнейшее углубление своего раскаяния он проявляет в добровольном самоунижении. Он намерен сказать отцу: Я уже не достоин назваться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Он готов жить в доме отца не на правах сыновства, а как чужой, платный работник. Таково истинное покаяние, а плод его – живая вера, переходящая в действие, вера, действующая любовью. Он встал и пошел к отцу своему. Он приводит свое решение в действие. Христос, давший нам эту притчу, призывал и доселе призывает людей в Царство Божие, говоря: «Покайтесь и веруйте в Евангелие, в благую весть о прощении греха и об освобождении от его власти». Заметим нераздельную связь покаяния и веры. Покаяние без веры может привести к отчаянию. С другой стороны, вера без покаяния не приводит ни к чему, она остается бесплодной, ибо, как сказано, вера без дел мертва. Блудный сын не останавливается на добром намерении или решении действовать, как это делают многие слабовольные люди, забывая русскую поговорку о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Кроме признания нашей вины и светлых порывов, нам нужна воля к добру. Блаженный Августин, учитель церкви, живший в 5-м столетии после Рождества Христова, говорил: «Бог не может спасти меня без меня, то есть без моего отвращения от зла и обращения к добру, без моего желания и согласия принять спасение». Психология, наука о душе, о душевных явлениях говорит, что воля – это способность желать, решать и действовать, не только делать, но и сделать. Эту волю проявляет блудный сын. Он не только пожелал идти к отцу, но и решил это сделать. И не только решил в душе, в своем воображении, но и привел свое доброе решение в действие. Он встал и пошел к отцу своему. И шел он долго из той дальней чужой стороны. И, может быть, не раз голос искусителя пытался отвратить его от заветной цели. Устрашать его опасностью гнева со стороны отца, оскорбленного его неблагодарностью и легкомыслием. Но он не поддавался злым наветам и сомнениям и неуклонно продолжал свой путь, веруя в благость отца, пока не дошел до родного дома. О том, с какой любовью отец принял его и оживил его духовно, мы читали в Евангелии. Подробнее об этом надеемся говорить в следующий раз. Кончая, скажу, Слово Божие возвещает: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Христос говорит: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Духовное пробуждение помогло блудному сыну вернуться к Отцу. В результате он был спасен, прощен, восстановлен в своем человеческом и сыновнем достоинстве. Он пережил глубокий жизненный переворот, истинную революцию духа. Мы, бывшие свидетелями великого переворота в нашем Отечестве, можем сказать, что беда наша не в том, что была у нас революция, как ни страшна она сама по себе, но в том наше горе, что не было у нас революции в истинном глубоком смысле, не было революции духа, перехода от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, согласно призыву Спасителя. Только Христос творит этот мирный переворот и истинное преображение человека. Эта революция бескровная, достигаемая не ценой кровопролитной борьбы. Однако не забудем, что Христос по своей великой любви к нам должен был добровольно пролить свою пречистую кровь, когда умирал на кресте, чтобы нас спасти, сделать способными к этой благодатной внутренней перемене. Приди же в себя, друг, слушающий эти слова. Пробудись от сна духовного и обратись к Отцу Небесному во имя Христа. Отвергни всякое зло, восстань за истину против самого себя, против грехов, гордости, себялюбия, похоти плоти, разрушающих дух, душу и тело. Христос Спаситель открыл всем нам свободный доступ к новой жизни в благоговении пред Богом, в сострадании к ближним, победе духа над плотью. Прими Христа. В нем ты найдешь прощение, мир с Богом, силу против греха и свет свыше руководящий. Слово Божие призывает тебя. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.